Насилие неприемлемо, не терпи, обязательно меняй, уходи.
Когда сын Ольги выругался матом, остановиться и послушать его было непросто.
А тут рявкнул, не знаю, стукнул, да, и все работает, и все. Фух, слава богу, хоть тут от меня отстали.
Почему вы не уйдете? Зачем это терпеть? Неужели так сложно выйти из насильственных отношений?
Ну-ну-ну-ну, Настя, ну давай, чуть-чуть попробуешь, справишься.
Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
Это важный лично для меня выпуск. В нем мне хотелось рассказать, что такое ненасильственное общение, и тем самым помочь распространению концепции ННО. Ненасильственное общение — это оптика, через которую я стараюсь смотреть на свою жизнь и практиковать с людьми, которые меня окружают. Мне хотелось поделиться этим со слушателями подкаста, и с подачи одной из наших героинь я задумался, что такое активное, почти насильное продвижение ненасильственного общения — это странная идея. И делать мы этого не будем.
Вместо этого с помощью Анастасии Бабичевой и Ольги Белогривцевой, практиков в сфере ненасильственного общения, мы попробовали разобраться, как выглядит грань между насилием и ненасилием, и почему практика ненасильственного общения может сделать жизнь каждого человека лучше.
Меня зовут Анастасия Бабичева, я уже 16 лет профессионально работаю в секторе некоммерческом и благотворительном в России. И поменьше, но тоже прилично, работаю именно по проблеме насилия. С 2017 года работает мой авторский проект «Знание остановит гендерное насилие». Это консультации и сопровождение для людей, которые переживают те или иные формы насилия.
Настя однажды уже была героиней нашего подкаста. Тогда она работала в фонде «Сил силы» и в выпуске рассказала о том, как НКО борется с домашним насилием. Оставим ссылку, чтобы вы могли послушать. Сейчас мы решили вернуться к профессиональному опыту Насти и поговорить про практики ненасилия.
Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя или иного лица, результатом которого являются телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонение в развитии или другой ущерб. Психологи иногда формулируют насилие как узурпацию свободной воли, захват власти над человеком, его целями и ощущением себя и мира.
Существуют разные формы насилия – физическое, сексуализированное, цифровое, экономическое и психологическое. У них есть как отличия, так и общие черты, но все они подразумевают субъект и объект насилия, автора и жертву.
Психологическое насилие сначала может выглядеть как забота, но потом оборачивается обесцениванием, критикой, контролем, угрозами или полной изоляцией. Эта фаза часто приводит к физическому насилию, и тогда возникает прямая угроза здоровью и жизни человека. Жертвы насилия, особенно дома или на работе, сталкиваются с непониманием. Почему вы не уйдете? Зачем это терпеть? Неужели так сложно выйти из насильственных отношений?
Я думаю, многие коллеги, кто работают в этой сфере, со мной согласятся, что просто выдать правильный набор действий, да, сделай раз, сделай два, сделай три, и жизнь твоя станет безопаснее, чаще всего недостаточно. И мы утыкаемся в то, что даже если человек прямо говорит, я не хочу больше жить так, я хочу жить по-другому, а начать совершать действия в сторону жизни без насилия оказывается очень сложно по причине определенных идей, установок, определенного выученного, да, социального поведения. И вот тут-то становится понятно, что работать с прямым запросом человека, который говорит, я хочу изменить свою жизнь, я хочу жить без насилия, недостаточно. Потому что человек существует в контексте, надо работать с контекстом. Если мы хотим, чтобы каждый отдельный человек мог в итоге к чему-то прийти, да, к действительно к каким-то изменениям.
Жертва систематического насилия обычно находится в зависимом положении – психологически, эмоционально или экономически. Просто уйти мешают заученные убеждения и страх осуждения, страх последствий. Например, девушка может терпеть побои мужа или отца, оправдывая это сохранностью семьи или возлагая вину на себя. Работник может терпеть насильственное отношение со стороны работодателя или коллег в надежде на карьерный рост. Поэтому работа с контекстом, про который говорит Настя, это работа с убеждениями человека.
Работа в проблеме насилия с живыми людьми, она вообще не может быть большой, простой и быстрой. Это всегда высокая степень индивидуализации, потому что человек вообще штука сугубо индивидуальная. И, как говорится, да, может быть все что угодно, даже ничего. И в нашей работе тоже. Конечная наша цель — помочь человеку быть субъектом, то есть такую лидерскую роль занимать внутри своей жизни. Я могу выбирать, я могу менять, я знаю, что для этого делать. И как только человек чувствует свою субъектность, вот то сообщество, которое есть у него, те контакты, которые есть у него, семья, друзья, не знаю, коллеги, сокурсники, одноклассники, да, в отношении них человек тоже меняется.
Настя рассказала, что фундаментальный принцип ее работы — это оставаться на связи с клиентами столько, сколько потребуется. Поэтому прямая работа с жертвами и последствиями насилия может продолжаться очень и очень долго. Сначала со своей командой они работали только на оказание прямой помощи, но в какой-то момент пришли к выводу, что бесконечно залатывать дыры они не могут, и нужно обязательно внедрять профилактику.
Но что есть профилактика насилия? Разумеется, не насилие. Как комплекс ценностей, но не только ценностей, а еще и навыков, и выборов социальных, и, конечно же, отношение к самим себе, потому что ненасилие — вещь неизбирательная, нельзя ее применять только к другому. Оно, как и многое, начинается с нас самих.
На самом деле я, наверное, настолько себя ощущаю человеком благодаря тому, что у меня есть ненасильственное общение, что это, наверное, самое такое простое определение. Так у меня еще всякие роли вроде мамы, хозяйки дома, любительницы грести, бегать и, не знаю, даже цветочки высаживать.
Это Ольга Белогривцева, психолог и одна из немногих русскоговорящих сертифицированных тренеров Международного центра ненасильственного общения. Она училась психологии в России и Англии, а когда у нее появилась дочь, стала консультантом по вопросам родительства. Она искала ответы на вопросы, как воспитывать ребенка, как получать радость от материнства, и в этом процессе обнаружила для себя ненасильственное общение.
Ненасильственное общение — это подход, который основан на принципе ахимса, древнем индийском принципе не нанесения вреда, не насилия. И он тесно связан с понятием эмпатии, понимание опыта и чувств других людей. Если коротко, то вместо того, чтобы навязывать человеку свою волю, мы стремимся понять, что чувствуем мы, что чувствует он и в чем каждый из нас нуждается, и попробовать коммуницировать это друг другу. Сам термин ввел в 60-х годах прошлого века Маршал Розенберг, американский психолог, занимающийся педагогикой и урегулированием конфликтов между людьми. Он подробно описал принципы подхода в книге «Язык жизни».
Он ругнулся матом, при этом он там ругнулся на кого-то и очень-очень прям многоэтажно. Я начала с того, чтобы попробовать его понять. Я не хочу приумножать, наверное, вот этот опыт, когда люди разговаривают матом. Мне все равно хотелось как-то это донести, но до того, как я чего-то там о своем ему доносила, я все-таки попыталась понять, почему он выбрал сделать именно так.
У меня двое детей, сыну 9. Но ситуация уже знакома и мне. Родительство стало для меня удивительным источником вопросов к собственному опыту взросления, моим жизненным ценностям и навыкам коммуникации. Спасибо детям, что в процессе этого самопознания я начал находить не только вопросы, но и ответы. При этом, как и многие, рефлексируя о концепции воспитания, задумался о том, что и сам могу быть автором насилия.
Я в какой-то момент выбрала, что я хочу менять тот паттерн вообще воспитания, который есть у меня в семье, зная, что у нас вот какой-то там про игнор, про то, чтобы друг на друга натравить собак. Я решила, что это будет моя задача. Причем я знаю, что я не одна такая, что много уже таких родителей, которые могут спокойно отнестись к тому, чтобы разрешить ребенку не пойти в школу просто потому, что ребенок устал, потому что друзья разъехались, потому что вот услышать вот это вот способность услышать другого человека близкого и пойти ему навстречу, а не продолжать гнуть какую-то вот эту вот линию.
Ольга преподает ненасильственное общение парам, родителям с детьми, профессионалам и организациям. Но мы решили поговорить с ней не о теории ненасильственного общения, а о ее личном опыте и практике ненасилия.
Когда сын Ольги выругался матом, остановиться и послушать его было непросто. Когда у тебя уже есть собственное мнение и кажется, что ничего нового ты услышать не можешь, бывает сложно вспомнить, что твой собеседник живет в другом, собственном и актуальном для него контексте.
Когда прям я сидела с ним и слушала, расспрашивала, при этом он прям столько эмоций там и стыдно, и страшно похоже. Вот это вот все выходило на поверхность, и столько, я понимаю, столько терпения мне нужно было для того, чтобы дождаться, наверное, того момента, когда он был готов рассказать, почему он выбрал так говорить. Понятно было, что он понимает что-то особенное, как минимум.
Часто бывает, что послушать и услышать другого уже достаточно. Ольга поняла и приняла причины этого поступка сына, при этом посчитала важным выразить свое отношение к мату.
И он этого не пообещал, и он не должен был мне пообещать. «Хорошо, мама, я больше никогда не буду ругаться матом». Вот этого нет. Мне было достаточно, что я ему донесла, что я считаю, что мат, он вызывает определенные образы у людей. И очень было бы здорово, если бы ты бы понимал, о чем ты говоришь, что это недостаточно уважительно. Вот как бы просто свою реальность попробовала ему передать, не давя, что он эту реальность возьмет, скажет там вот, да, под козырек, да, мам, я больше так не буду.
История с сыном Ольги — хороший пример того, как безопасное пространство позволяет родителю и ребенку услышать и понять друг друга. Если не давить на другого человека, неважно, будь то ребенок или взрослый, то он не будет закрываться и может получиться открытый и честный разговор.
Воспитание детей, вопрос границ и принятие решений может быть размыт. Ольга в разговоре с нами озвучила, возможно, главную идею ненасильственного общения. Дети — такие же субъекты коммуникации, как и взрослые, вне зависимости от того, как возраст ограничивает их возможности выражения своих чувств и потребностей.
Услышать и расшифровать эту обратную связь взрослым бывает непросто, и велик соблазн закрыться, списать происходящее на капризы или еще что-то.
Я ей, по-моему, около месяца не разрешала ходить ночью на тусовки, потому что, ну то есть для меня это было, вот да, вроде как это одно действие, то нет, ты никуда не уходишь. 10 вечера ты дома. Хотя до этого она там гуляла до 2 часов ночи. Бывает даже до утра, по-моему. То есть для меня моя основа была в том, что я пытаюсь восстановить доверие между нами, поэтому я пока боюсь тебя отпускать. Я понятия не имею, что там произойдет, и мне нужно немножечко времени поработать, не знаю, нам разговаривать. Она этого ничего не услышала. Она услышала: я наказана, ты мне запретила выходить гулять. Даже хоть бы там какие у меня намерение внутри, как бы я это ни проживала, оно, мне кажется, что я пытаюсь донести, это вот эту разницу, которую мы можем обнаружить оба другого человека, разницу, это было насилие или это был там диалог, или это было из партнерства. Тогда, когда другой человек реагирует и говорит: а для меня это было жестко.
Для меня эта ситуация подчеркивает, что субъективно определить границу насилия и ненасилия невозможно. В коммуникации сталкиваются два мира, два контекста. И иногда у нас может чего-то не хватать, чтобы донести свои мысли и услышать друг друга.
Конфликты — обычная вещь, и ненасильственное общение призывает их не бояться, слышать другого человека и быть эмпатичным. Но бывает так, что эмпатия замещает реалистичную оценку природы конфликта. В таких случаях участник конфликта, проявляющий эмпатию неосознанно, может начать действовать в ущерб себе. Такое случается как в личных, так и в рабочих отношениях.
Я лидер команды, и я узнавать потребности всех, давая всем возможность высказать, учитывая совершенно, потом я поняла, что были разные какие-то цели у людей. И при этом я еще и отвечаю за финансы проекта. Я на самом деле там веду и зарабатываю, и чуть ли не там единственное большое длительное время была, кто обучал. И потом у меня случился взрывом, когда я понимала, что я не готова больше вести группы. То есть у меня это вот вместо того, чтобы увидеть, что я делаю что-то не так, что я на самом деле не учитываю себя достаточно в команде, я сказала: все, я ухожу в sabbatical и не буду вести группы, там где-то полгода я не вела, может быть, 8 месяцев, достаточно долго.
В сложные периоды не всегда понятно, как лучше поступить. Но лучшим решением может быть опереться на свои чувства, позаботиться о себе, что-то поменять и перенастроить, а почему и зачем разобраться позже. Самоэмпатия важна даже немножко больше, чем эмпатия к другим. Она поможет остановиться, когда твой собственный эмпатический ресурс на исходе. Помните в самолете? Сначала наденьте маску на себя, прежде чем помогать своему соседу.
Когда вот я отсюда это смотрю, я очень довольна тем, как что произошло. И оттуда я не могла увидеть, что я делаю, как что я сваливаюсь в попытке слушать других, удовлетворять их потребности. Это же не только про то, чтобы там, насколько я сама по себе забочусь о себе, а насколько я себя вношу в команду, насколько я говорю, что мне нравится, что мне не нравится, сколько там я не вообще считаю, что мое мнение достаточно значимо.
Ольга рассказала похожую историю из личного опыта, которая демонстрирует тонкую грань между пониманием другого человека и уважением к своим чувствам и потребностям. Бывает так, что ненасилие — это минимизация или полное отсутствие отношений.
То есть у меня очень много было эпизодов, то, чтобы можно было назвать предательством со стороны бывшего мужа. Я их прощала, 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 ничего, как бы даже не устраивала, извини, скандалов. Эмпатия была для меня вообще очень, очень новым каким-то умением. И вот как раз это один из примеров, когда из-за той травмы, которая у меня была, и она не проработана, ну как бы на тот момент она была вообще непонятна, когда я начала практиковать ненасильственное общение, я вообще про нее не знала. Я вот сейчас, через 12 лет, уткнулась в нее и увидела, что вот оказывается, что на самом деле у меня перекос в эмпатию.
Ольга сформулировала грань в ненасильственном общении как раз по линии эмпатии. Кто-то будет заваливаться в нее и стараться сделать все для других, а кто-то будет видеть ННО как способ идти к своим целям без насилия. Даже с практикой ненасильственного общения, скатываясь в эмпатию, Ольга по сути насиловала себя. Сейчас она это понимает, но ей до сих пор сложно говорить о своих чувствах и потребностях, не боясь обидеть другого человека. Даже будучи взрослыми, мы не обладаем всем набором коммуникационных навыков и не всегда можем артикулировать свои чувства и потребности, делать это аккуратно, учитывая других людей. Для кого-то навыки ненасильственного общения просто еще недоступны, или внутреннего ресурса для их применения недостаточно. Но к этому тоже можно отнестись с пониманием, говорит Настя. Этому можно научиться и обеспечить себе необходимый ресурс.
Мы всегда говорим о том, что насилие — это самый короткий способ к достижению цели. Почему люди его выбирают? Потому что так проще. По-другому не умеют, не учили. Что-то там слышали, что как-то там, ой, это столько усилий. А тут рявкнул, не знаю, стукнул, да, и все работает, и все. Фух, слава богу, хоть тут от меня отстали. И как бы если мы к ненасилию подходим не через императивы и требования, а через, ну, из боли человека, и говорим, дорогой человек, все понимаю, все через это проходили, я тоже в определенный момент своей жизни не знала, как это, не умела, и любой, кто сейчас тут самый просветленный, был таким же. Давай мы сейчас с тобой подумаем, вот в этой твоей, да, я, ну, там, не знаю, есть какая-то проблематика, вот как мы ее можем решить через инструменты ненасилия. И я тебе покажу, почему это будет лучше для тебя, не для абстрактного там блага всеобщего.
От последствий насилия невозможно избавиться быстро. Это подтверждается и личным, и профессиональным опытом Насти и Оли. Именно поэтому они считают, что правильно подбирать такие инструменты и примеры, которые сработают в масштабе одного конкретного человека. Через его боль, его травматичный опыт, его взгляды, его особенности, а не слова «нужно» и «должен». Кому-то хватает одной правильной идеи, чтобы изменить свою жизнь. А у некоторых людей на это уходят годы. И так нормально.
И это, опять же, как бы мы вписываемся в это или мы просто продаем. Если мы, да, там не только сказали несколько красивых, правильных фраз «насилие неприемлемо», «не терпи», «обязательно меняй», «уходи». Если мы не это сделали, да, а сказали, даже если у вас займет годы, мы все равно будем на связи, мы на каждый ваш вопрос готовы отвечать, с каждой вашей тревогой и сомнением, когда вы сдали назад. И, ну, мы все прекрасно знаем, что закон и практика в России, например, это иногда противоположные вещи, да, и мы не можем, и не должны, и не делаем, не формируем ложные ожидания, что как бы, ну вот в законе написано, поэтому все у вас будет хорошо. Берите и делайте, ничего не бойтесь. Ну, как бы нет, конечно.
Во время разговора с Настей у меня возник закономерный вопрос. Как в обществе, где люди плохо понимают себя и других, где большинство сограждан поддерживают разные проявления нормализации насилия, можно продвигать ненасилие?
Настя говорит, что задач переучить всех нет, и социальные изменения происходят совершенно разными способами, в том числе горизонтально, на уровне людей. Социальные проблемы и насилие передаются от человека к человеку, но также передается и ненасилие через взаимодействие друг с другом.
Можно требовать родителей: перестаньте там быть деспотами, не смейте бить детей. На что родители скажут: а что по-другому-то как? Что у меня тут лечится? И опять, это вопрос к моему профессионализму. Как я смогу показать причинно-следственную связь? Да? Как я смогу или не смогу этому замученному родителю или замученной родительнице, да, дать первое вот это ощущение первого успеха? Почему я, для меня важно работать не только с ненасильственной коммуникацией, но и с ненасильственными отношениями? Почему при каждой удобной возможности я обращаю внимание на то, что ненасилие начинается с отношений с самими собой? Если вот эти все люди замученные своей жизнью, ну, сначала начнут ненасилие применять к себе, да, а где я могу о себе позаботиться, а где я могу себе сказать не, ну вот опять я не справилась, вот тупая я или там плохая я мать, вот правильно мне говорили, что ни к чему я не способна. Как мы с собой разговариваем, как мы к себе относимся? И если попробовать первый раз присоединиться к себе, да, и подходить к себе не с точки зрения выученного негативизма, нормализованного насилия, требований, соответствий, установок, ну вот без этого всего, а с чем-то другим, поймайте свою следующую, там, ближайшую мысль о себе, когда что-то идет не по плану. Как вы к себе? С гуманизмом, да, с любовью, с пониманием, с вот этим, ну, Настя, ну давай, чуть-чуть попробуешь, справишься, давай, ты 10 раз справлялась, ну не получилось первый раз, получится второй. Или как-то иначе, да, ну как бы я фанатка начинать с себя. Если начинать с себя, гораздо проще продолжать с другими.
Найти баланс между насилием и ненасилием сложно, говорит Ольга. Но по сути это постоянная практика. Как мы действуем, опираемся на неидеальный внутренний ресурс и стремимся выстроить наиболее человечный контакт с собой и с другими.
В конце разговора Настя поделилась советом. Если вы начали пробовать ненасильственное общение и что-то не получается, попробуйте снова. Не все зависит от идеи или желания. Мы живем в контексте и состоим из заученных установок. Но это не значит, что не получится никогда. Просто ненасилие — это долгий путь.
Человек, вот он со своими знаниями, он такой устойчивый, одинаковый. Вот таким, что я типа вот железобетонный, и ничего на меня не повлияет. Я живая, я практикую, и то, что я практикую, меня немножечко меняет. То есть я практикую ненасильственное общение. Я изо дня в день делаю то, чему я учу других людей. Делаю это тем способом, как я могу на сейчас. Каким-то вот это большая часть на самом деле. Не насилие, это отношение к себе с теми ресурсами, с теми знаниями на том жизненном этапе, где я сейчас. Я делаю все возможное, стремясь к тому, чтобы в мире, в моем маленьком, большем мире, большее количество потребностей было учтено моим вот конкретным выбором там сейчас сделать то или это.
Надеюсь, вам понравился эпизод. Для команды работа над ним была непростой. Очень надеюсь, что нам удалось вдохновить кого-то из вас внести свой личный вклад в распространение ненасилия. Напишите мне, если у вас будут идеи, как еще мы можем сделать это вместе.
С вами был подкаст «Цивиум», Катя и Дима. Слушайте нас на любой удобной для вас стриминговой платформе. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, SoundStream, YouTube. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на наш Инстаграм, соцсеть, признанная экстремистской на территории России. Там мы размещаем интересные материалы по теме выпуска. К примеру, после публикации этого подкаста мы сделаем карточки с практическими рекомендациями для наших слушателей, которые помогут познакомиться с ненасильственным общением.
В следующем выпуске мы снова погрузимся в сельский контекст. Посмотрим, как архитектурное наследие и краеведение привлекают внимание горожан и способствуют установлению связей с сельскими жителями. До встречи. Всем пока.
Пока.